есть криптовалюта, но не знаете, как удобно ее тратить в обычной жизни. MaxSwap – это сервис, который превращает криптовалюту в простой, ежедневный и удобный инструмент. Виртуальная карта MaxSwap позволяет расплачиваться в магазинах, сервисах и приложениях напрямую с криптовалютного баланса, без задержек, без лишних посредников, с полным контролем и высоким уровнем безопасности. Лимиты большие, зачисления мгновенные. Логика сервиса проста. Пополнили баланс, привязали карту к телефону и спокойно расплачиваетесь в любой точке мира. И главное, для новых пользователей действует акция. Промокод STATUS возвращает 50% стоимости карты обратно на ваш баланс после покупки. MaxSwap делает криптовалюту частью повседневной жизни. Ссылка на сервис в описании.
Здравствуйте. Меня зовут Илья Азар. Это второй выпуск передачи с названием, которое мне при Екатерине Михайловне, честно говоря, даже неудобно произносить. Но скажу. Передача называется «Побазарим».
Ну, ох уж мне эти попытки приблизиться к народу не с той стороны. Ну ладно.
Ну, скорее, это связано с тем, что это великолепная остроумная игра слов с моей фамилией.
Ах, вот оно что, тут каламбур еще имеется.
Да-да-да.
Здорово.
Так, вот, в студии со мной сегодня, как, наверное, уже все догадались, Екатерина Михайловна Шульман. Я думаю, что дополнительных слов о ней можно не говорить. Вряд ли есть какой-то человек, который включил YouTube и не знает, кто это.
Во-первых, есть такие люди. Во-вторых, когда я слышу формулу «не нуждается в представлениях», я понимаю, что представляющий не позаботился вообще узнать, кто я такая. Нет. Поэтому надеяться, что зрители знают об этом и без него.
Ну, вряд ли можно предположить, что я не знаю, кто вы. Так вот, недавно... В связи с названием разговор будет, наверное, не такой философский, как вы привыкли.
Ладно.
Недавно завершилось, наконец, выдвижение в кандидатов для участия в платформе российских демократических сил при ПАСЕ. Куда вы зачем-то выдвинулись? Хочется узнать, зачем.
Я, строго говоря, не выдвигалась. Меня предложил антивоенный комитет в числе других своих кандидатов.
Вы же не отказались?
Нет, я не отказалась. Я не знаю, чем это все закончится. Я не знаю, войду ли я в финальный список. Я не знаю, соглашусь ли я туда войти, увидев этот финальный список. Но кто бы там ни был, я считаю платформу хорошим делом и потенциально полезным.
Почему?
Насколько она будет, так сказать, субстантивно полезна, предстоит увидеть, но потенциально это штука полезная. Почему? Потому что это единственное после 22 года какое-то валидированное российское представительство вне России. Значит, Россия была членом ПАСЕ, там была настоящая делегация, не платформа, которая не делегация, а натуральная делегация. ПАСЕ – орган межпарламентского сотрудничества. По идее, там должны сидеть парламентарии. Они там, собственно, и сидели во главе с Петром Толстым, пока не наступил 22-й год, и Россия оттуда не вытурили. Понятно, что иначе поступить никак не могли.
Как продолжать смотреть любимый контент, не опасаясь новых законов? Сохранить возможность звонков в WhatsApp и Telegram и продолжать пользоваться привычными сервисами, находясь и за границей, и в России? Установите Blank VPN на все устройства родных и близких по одной вашей подписке. И не теряйте связи в WhatsApp, Telegram, используйте привычные зарубежные сервисы и смотрите YouTube в 4К на высокой скорости. Blank VPN не ограничивает своих пользователей ни в трафике, ни в скорости, ни в количестве устройств. Продолжайте смотреть наш канал. С Blank VPN вы можете быть уверены в том, что никто не увидит ваш трафик. Вы можете не опасаться нового закона о поиске и просмотре запрещенного контента. Blank VPN не пишет логи, не ведет журналы данных и надежно шифрует ваше соединение. А включив специальную локацию, вы забудете о постоянном включении и отключении VPN. Потому что на этой локации работают и российские государственные сервисы, и заблокированные ресурсы. Эта локация подойдет и для тех, кто живет не в России. Подключаетесь, и вы получите свободный доступ к госуслугам и другим привычным сервисам. Просто один раз включил и забыл. Если возникнут вопросы, дружелюбная команда поддержки, работающая 24/7, поможет все настроить за несколько минут. Blank VPN – надежный VPN, который работает в России уже 8 лет и противостоит даже самым жестким блокировкам. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и подключайтесь. По промокоду «Свобода» вы получите скидку до 58% и 30 дней гарантии возврата, чтобы попробовать.
После этого начались переговоры и встречи, и разнообразная какая-то публичная и непубличная. А координация на предмет того, чтобы антивоенные россияне вне России и антивоенные россияне, лишенные возможности какого бы то ни было высказывания, внутри России получили какую-то видимость. Разные в этой связи высказывались идеи. Я, например, ну, не я, так сказать, индивидуально, но в том числе и я носилась с мыслью, как было бы хорошо, чтобы при, скажем, Европарламенте был бы омбудсмен по правам, так сказать, российских изгнанников, поскольку, ну, по сути, эти люди политические беженцы, родное государство не только не оказывает им тех услуг, на которые они вправе рассчитывать, но декларирует намерение максимально им навредить, да и, в общем, не ограничивается декларациями, а действительно вредит, лишает их документов, консульской поддержки, там, пытается забрать их имущество и так далее. А, соответственно, все другие правительства тех стран, где они себя обнаружили, тоже не очень ими интересуются, потому что у них свои граждане есть. А при том, что существуют такие омбудсмены по делам, например, там, сирийцев, афганцев, то, конечно, вопрос, а чем мы хуже или, ну, чем, или чем мы лучше, возникал. Да, этого не случилось. Почему не случилось, кстати? Потому что после всех этих хождений нам сказали, что те вопросы, которые вас волнуют, визовые, банковские, документационные и прочее, это вопрос национальных правительств, вот к национальным правительствам и идите. Это тоже происходит, в смысле контакта с национальными правительствами, кто как может контактирует. Но я думаю теперь задним числом, что эти хождения были не бесполезны, потому что мы со своими разговорами о том, что вот есть какие-то всякие русские, в смысле люди с российским паспортом, и не надо их обижать, Коврова, намазолили глаза, и таким образом сам этот дискурс, сам этот вопрос получил, опять же, какую-то большую видимость. Ну и кроме того, в течение 23-24 года стало, в общем, ясно, что война долгая, режим тоже не собирается как-то разваливаться на глазах. Поэтому вот эти вот все люди, а это, напомню, сотни тысяч человек, они никуда не денутся, они будут тут находиться, так сказать, на территории Европы, и не только Европы, поэтому как-то, наверное, хорошо бы с ними иметь дело. Ну и кроме того, есть еще вторая сторона. Она уже касается интересов, собственно, вот этих вот национальных правительств и наднациональных структур. Российская Федерация это закрывается, и общается с внешним миром все меньше и меньше. И это общение все менее и менее достоверно. Поэтому понимать вообще, что там происходит, тоже как-то хочется. Хочется у кого-то вот спросить, что там в Россиюшке делается. Спросить это у тех, кто находится внутри Российской Федерации, невозможно, потому что эти люди лишены возможности какого бы то ни было неподцензурного высказывания. Поэтому возникла мысль иметь вот такое постоянное какое-то место, где будут люди...
Это у кого возникло? Это у европейцев.
Да. Значит, смотрите, я вот до этого говорила с вами преимущественно про Европарламент, Еврокомиссию, про структуру ЕС, Европейского Союза. А венцом вот этой вот всей коммуникации был так называемый брюссельский диалог. Это большое-большое мероприятие в Европарламенте, где собрали там что-то 500.
Ну, я был на нем,
да, разных российских организаций.
Ничего не произошло, надо сказать, на нем.
Произошло само это собрание. Вот пригласили, увидели, как бы познакомились, посмотрели друг на друга. Это называется людей посмотреть, себя показать. Это не бесполезно. Точнее говоря, это начало всякого блага. Ведь если что-то начинается, то оно начинается с этого. Что там будет дальше, так сказать, формироваться на этой основе в Европарламенте, сейчас не тема нашего разговора, хотя там тоже своя работа идет.
Хотя уже тоже прошло, по-моему, года два. Чуть ли
не меньше. Европейские структуры, они такие... неторопливые. Вообще, вы знаете, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот с этой платформой ПАСЕ, когда думаешь, что буквально вот совсем недавно у России было настоящее представительство, полноправная делегация, которая сидела, могла участвовать в комитетах, в работе комитетов, не сидеть, а участвовать, голосовать, предложения вносить, поправки в резолюции и так далее. И все это было выкинуто в окно ради удовольствия подраться с соседом за территорию, то, конечно, зло берет чрезвычайно. То что ж мы там ходим, обиваем пороги свои эти 7 башмаков железных сносили, как в русской сказке, для того, чтобы вот эту вот приступочку нам выделили, чтобы можно было как-то на ней посидеть и делать там жесты, мол, если вы нас спросите, мы тоже ответим. И вот это вот все годами нужно как-то, значит, добиваться
так
этого.
Так все-таки приступочка-то,
да,
это зачем?
Зачем приступочка? Значит, Страсбург оказался оперативнее Брюсселя, что меня лично несколько удивило. Я думала, честно говоря, что будет наоборот, когда мы начинали эти все хождения. Но ПАСЕ оказался как-то оперативнее. Уж не знаю почему. Злые языки скажут, наверное, что это потому, что Европарламент – это законодательный орган, а ПАСЕ – это парламентская ассамблея. Это представительство. То есть они законов не принимают. Они принимают резолюции, что называется, для самих себя, но поскольку это такой почтенный орган, все туда входят, под ними работает ЕСПЧ, то к ним принято прислушиваться. Скажем так, их не принято игнорировать. Хотя это не указание, которое надо выполнять. Так вот, значит, что получилось сделать в ПАСЭ? В ПАСЭ получилось сделать платформу, не делегацию, несколько по образцу белорусской. Потому что с Белоруссией такая же была история, только раньше. Как всегда, Российская Федерация следует за республикой сестрой с лагом года полтора-два. Значит, белорусов вытурили после того, как белорусскую официальную делегацию, после того, как они провели у себя такие замечательные выборы, и потом подавили протесты. И, значит, президент у них объявил себя президентом на основании своего собственного мнения, а больше почти ничего, вот, то их делегацию тоже оттуда выгнали. И у них есть вот тоже такое представительство, представительство белорусской оппозиции в изгнании. Белорусам и легче, и сложнее, чем нам. Легче, потому что у них есть некое единое окно, у них есть лидер с электоральной легитимностью, никто из нас ничем подобным даже похвастаться не может. Поэтому с ними проще иметь дело всяким иностранным акторам, поскольку понятно с кем. Как вы понимаете, и как вы, может быть, тоже слышали, с 22 года к нам ко всем тоже подходят с просьбой, вот нельзя ли вы кого-нибудь одного вот оставите, и вот, а мы вот с ним, с этим одним, ну или там с этими одними и будем взаимодействовать. Так будет легко, просто и весело. Почему же вы все не объединитесь? Значит, на самом деле объединение оппозиции в условиях диктатуры создает только удобную мишень, а больше ничего... никакой прибавочной стоимости не создает. Объединяться полезно, когда вы можете на выборы идти этим объединением, потому что избиратели любят такое. И это позволяет не рассеивать голоса, а наоборот, концентрировать их. А если никаких выборов вам не светит, то ваше объединение только, опять же, упрощает работу НКВД и его наследникам. А они большие мастера инфильтрировать разные организации, в том числе за рубежом. Так вот.
Но зато объединение все-таки, возможно, купирует постоянные склоки, которые происходят.
Вы преувеличиваете вред от этих самостоятельных склок. В наш век соцсетей люди концентрируются на том, кто чего про кого написал. Это все очень мило и интересно, но это не все, из чего жизнь состоит. Значит, кстати говоря, уж если на то пошло, смотреть надо не на склоки, в смысле не на разговоры, а смотреть надо на организационные единицы. Вот если организация раскалывается, люди уходят, а образуют новую. Вот это последствия. А один написал одно, другой написал другое, завтра они отвлекутся и что-нибудь третье напишут.
Ну хорошо, давайте все-таки вернемся к вопросу, на который мы так не найдем ответ.
Для этого, для того, чтобы дать вам ответ, нужно описать сначала контекст. Так вот, вопрос ваш был в том, какая от этого может быть польза. Польза может быть следующая. Значит, встречи периодически проходят. Встречается кто во что гораст, с кем может, с кем и встречается. Да? Много кто, много с кем. Ну вот как вы были на самой крупной из этих встреч в Брюсселе. И дальше вы говорите со свойственной вам печалью, что ничего же не произошло. Раз, два, три, ничего не произошло. Это недостаток разовых мероприятий. Платформа – это постоянно действующий орган. Не побоюсь этого слова. Институция. А появляться там физически полагается 4 раза в год, когда ПАСЭ собирается на сессию. Это не то, что там тут будет торчать круглогодично, потому что там тоже в основное время не то, чтобы много есть какого-то народа. Хотя есть. Комитеты работают, политические платформы работают. ПАСЭ вообще организовано по принципу, как мы бы сказали, фракционному. Там это называется политические группы. Политические группы – это, собственно, объединение по политическим симпатиям, куда собираются партии похожего профиля. Вот нам всем объясняли...
Как и у Павловича так же.
Да, совершенно верно. То есть есть фракции, есть комиссии, есть политическое структурирование, есть, скажем так, тематическое. В общем, нам все объясняли, что вот эти вот политические группы, а это вот самое, так сказать, сердце и есть, и с ними надо там как-то, как-то с ними надо дружить. Так вот, это будет постоянное представительство, которому, во-первых, можно адресоваться с вопросами относительно того, как лучше иметь дело с Россией сейчас или после. Ну и также это возможность вот что-то высказать такое в пользу страдающих россиян или кого-нибудь еще другого, кто дорог вашему сердцу. Совершенно нет никаких гарантий, что вас будут слушать даже в рамках ПАСЭ. А ПАСЭ, в свою очередь, не является, так сказать, инстанцией, которая раздает указания кому бы то ни было, или выдает бюджеты кому бы то ни было, или вообще что-то администрирует. То есть, сами видите, это такая очень-очень опосредованное влияние. Но это явно лучше, чем ничего. А до этого было ничего, вот прям совсем-совсем ничего. Никакого такого места, где были бы какие-то, так сказать, российские люди, признанные какими-то другими нероссийскими людьми. Понимаете? Почему, собственно, ФСБ так возбудилось, когда это все только начало происходить, да? Там тоже какие-то стихийные институционалисты сидят. Вот уж не кстати проснулась у них политическая грамотность. Они понимают, что, так сказать, разговоры, заявления и эфир в Ютубе – это одна история. А кабинет с табличкой и нечто, что признано каким-то другим, даже не властным органом, но каким-то другим, так сказать, легальным институтом, это
новая стадия. Подготовка к захвату власти.
Совершенно верно, насильственному. Значит, насильственный захват власти – это любые планы по изменению власти, которые не включают нынешнее начальство. Поскольку они должны править вечно, то все, что этому мешает, это страшный терроризм и насилие. Они же против, поэтому, следовательно, это насилие. Так что, опять же, с вопросом, почему это важно, обратитесь, пожалуйста, в пресс-службу Федеральной службы безопасности, они вам разъяснят.
Да, СОС ФСБ это называлось раньше. Угу.
Он сейчас так называется.
Но все-таки о чем говорит то, что 4 года прошло, и вот мы только на приступочку, точнее, не мы, а вы, встали. Это говорит о том, что вы не способны добиться чего-то быстро, или Европа настолько, как бы... Ведь вы же сами говорите, что они заинтересованы в этом, тогда почему прошло 4 года?
Это они сейчас заинтересованы. А до этого они думали, что, может, сейчас оно как-то быстро все рассосется, и если так поморгать побыстрее, то, глядишь, ничего этого уже и не будет. Я в Германии вот с 22-го года, года 3 слышала практически почти единственный вопрос. И Бундестаг, когда ходишь, и другие места, не будем показывать пальцем. Типа, а вот нормально же общались, хорошо же сидели, а вот тут когда опять можно будет нормально общаться? То есть людям казалось, что это какой-то глич. И что он сейчас поправится и, ну, как там, не знаю, Ctrl-Alt-Delete понажимать, там, ну, еще что-нибудь такое сделать. А ну, глядишь, и уйдет. А 3 года понадобилось для того, чтобы перейти от стадии отрицания к стадии принятия. Но ваша первая версия, что это мы как-то медленно ходили, там, не с той ноги, не туда, и вообще надо было, там, не знаю, что еще делать, петарды поджигать под окнами или как-то иначе действовать, это тоже вполне себе версия, может быть, и так.
А без... ФБК и, даже не помню, это слово Максима Каца, это имеет смысл?
А вы посмотрите, кто в списке будет, мы же не знаем.
Ну, они не подавались, они не будут.
Ну, как не подавались? Они же там обещали поддерживать людей доброй воли.
Это что значит?
Ну, насколько я помню эти заявления, что мы сами не подаемся, но мы поддерживаем выдвижение каких-то там хороших людей. Значит, смотрите.
То есть объединение все-таки произошло, вот оно.
Ха. Опять же, это же не делегация. Туда никого не делегируют. Поэтому вопрос, кого вы представляете, бессмысленен. Никого. Решение принимает президент ПАСЕ по предложению президиума ПАСЕ.
Ну, на самом деле, я думаю, что нет. Потому что
почему вы так думаете?
Сомневаюсь,
такая
что
процедура.
Президент ПАСЕ разбирается в...
Вы знаете, разные люди столько там бродили вокруг них, что, по-моему, уже поневоле там тоже начинают разбираться.
Думаю, кто-то будет нашептывать на ушко. И, возможно, не вы.
Может быть. Я точно не. Какие уж там, где я и где ушки. Но и лапки, и глазки. Но, тем не менее, решение принимается ими. Значит, давайте я вам еще скажу, какое мне открылось внезапное, так сказать, простое объяснение по аналогии. Я тоже с вами им поделюсь. Я была недолго, но увлекательно членом СПЧ. Вот это очень похоже, жутко похоже. То есть только с поправкой на некоторую большую европейскую прозрачность, потому что хотя бы известно, кто подается. В СПЧ податься нельзя, тебя приглашают. Приглашают тебя, ну, так как-то небеса раскрываются, а тут раздается голос, там, а не хотите ли поучаствовать. А дальше ты можешь отказаться, можешь согласиться. Кто другие люди, ты не знаешь. За других людей ты не отвечаешь. Вы не то, что там одна команда, да? Когда я вошла в состав СПЧ, там были такие люди, которые, ну, жутенькие персонажи. Конечно, это не был тогда совет, состоящий исключительно из стукачей, как сейчас. Ну, есть, ладно, пара исключений. Но за этими единицами все остальные это просто вот профессиональные доносчики. Больше ничем они не занимаются, только этим. Но, тем не менее, такие там тоже были. Вполне в изрядных количествах. Значит, если вы считаете, что это вас компрометирует, вы туда не идете. Если вы не считаете, то идете. Отвечайте только за себя, представляете себя. Ну, представители организации представляют организацию. У меня не было никакой организации, сейчас тоже. Не завелось как-то. Полномочий нет. Зарплаты нет, растительности нет, населена роботами. Телефон служебный не дают, машину с водителем не дают, ничего не дают. Но можно высказываться, и как бы на тебя обращают внимание. То есть если ты член СПЧ при президенте, то можно там завалиться в УВД, когда протестующих туда тащат, и сказать, я вот тут, вот у меня вот тут написано «при президенте». Ну и если, так сказать, дежурный мент легковерен и пуглив, то он на это поведется. На самом деле у нас даже не было права заходить в УВД, в отличие от, например, членов УНК, общественных наблюдательных комиссий, у членов СПЧ таких прав нет. Но на том, что называется бластер, можно было как-то, так сказать, проехать. Вот, вот это примерно такая же примерная история. Так что кого, кого любит бесплатная работа, того и бесплатная работа найдет в любой точке.
Ну, погодите, ну, был же сейчас большой скандал. Поссорились, насколько я понимаю, честно говоря, стараюсь не погружаться глубоко в это.
Стараюсь не погружаться глубоко. А меня спрашиваете, значит, вы предполагаете, что я погружаюсь?
Я думаю, что да.
С чего бы?
Ну, вы как-то крутитесь там, ходите куда-то тоже. Я-то не хожу, меня и не зовут.
Представляете, как я кручусь, да, дорогие зрители? Можете вообразить себе эту
зиму? Короче говоря, Каспаров, Карамурза поссорились, Карамурза вышел из антивоенного комитета, и, кажется, все это произошло из-за вот ПАСЕ платформы.
А вопрос-то в чем?
Это из-за этого уже произошло? То есть это как все-таки какая-то тут люди ссорятся, значит, это что-то важное. Получается. Что вы пытаетесь
наверняка
объяснить?
Хотя, должна вам сказать, что люди имеют свойство ссориться из-за всякой ерунды тоже. В «Крейсеровой сонате» описано, как муж зарезал свою жену из-за спора по поводу собачьей выставки.
Ну, вы же от военного комитета, значит, вы занимаете сторону, но не проявляете никак. Я специально очень подробно изучил ваши соцсети и не нашел никакого анализа данных.
Этого чрезвычайно важного происшествия, которое, конечно, требует всего моего аналитического аппарата. Как-нибудь без меня разберутся, дяденьки взрослые, меня на этом ужине не было, поэтому, да, сторон я тут никаких занимать не буду. Я одно могу сказать. Я очень рассчитываю, что каков бы ни был состав этой платформы, что Карамурза там будет. Он нам чрезвычайно нужен. Значит, давайте я вам сейчас скажу, вот кого там надо. Значит, там нужны для пользы дела люди, с которыми будут разговаривать всякие европейские, не только европейские контрагенты, то есть люди с известными фамилиями. Угу. Вот на кого среагируют те, кто, что называется, ring the bell. Должны быть люди с некоторым опытом и знанием парламентской механики, потому что ПАСЕ – это не законодательный орган, но, тем не менее, это парламентская ассамблея. Если вы, в принципе, себе представляете, чем комитет отличается от комиссии и, соответственно, от фракции, то уже будет неплохо. Значит, нужны люди с каким-то моральным авторитетом, ну, с какой-то репутацией для того, чтобы их слово хоть что-то значило. Нужны люди с некоторым уровнем медийности, достаточным, чтобы какие-то медиа заинтересовались их высказываниями по какому-нибудь актуальному вопросу. Вот это вот люди, которые нужны. А вообще, вы знаете, приведу вам пример из близкой моей души области, из фольклора. Есть такой популярный в разных фольклорных системах момент, когда герой идет выполнять задание страшное у Кащея или там у кого-нибудь еще другого, и по дороге, а собираются у него как бы случайно такие попутчики. И они все очень странные. Один может много съесть, другой может много выпить. Третий попадает белке в глаз на большом расстоянии. Четвертый жару выдерживает. Пятый холод. Вот как кажется, что это какие-то все такие чудаковые персонажи. А потом, когда дело доходит до дела, выясняется, что вот этими вот своими странными качествами они как раз годятся для того, чтобы, собравшись все вместе, выполнить трудное задание. Вот что-то в этом роде я бы представляла себе в идеале для нашей грядущей платформы.
А вот вы упомянули сегодня, что европейцы-то хотели бы кого-то одного, а я знаю, давно какой-то существует и низовой тоже запрос у активистов в эмиграции, что хорошо бы провести выборы в Координационный совет оппозиции. Не будем упоминать первый опыт, но тем не менее.
А вы в нем тогда не участвовали?
Нет, я маленький был уже.
Я тоже маленькая была. Не только я была маленькая, я еще каких-то очередных детей рожала, поэтому я пропустила этот этап. В общем, насчет выборов. Тут, к сожалению, наше положение безвыходное. Это сделать невозможно. Это сделать невозможно, потому что любое составление списков избирателей тут же подставляет их под большую угрозу. Значит, онлайн-выборы и сами-то по себе вызывают не очень много доверия. А собирать базу с именами сейчас, после всего, что с нами произошло, просто нельзя. Я вам могу это рассказать как свое собственное твердое мнение, никак это не при моей жизни, по крайней мере, сейчас что-то такое будет.
Но можно Алексея Алексеевича спросить, как это делать
Да, много специалистов есть. Можно Илье Александровне написать, но лучше не надо. Это невозможно. Это очень грустно, это плохо. Это не дает нам никакого ответа на вопрос, а кого вы вообще представляете? У нас нет ни малейших... Ну, хорошо, у нас есть некоторые смутные прикидки относительно того, каковы там у разных сортов нас, какие-то аудитории внутри России и вне России. Но все эти прикидки, они совершенно носят умозрительный характер. К делу их не пришьешь. А то, что к делу пришьешь, то будет немедленно пришито к делу. Поэтому мы не можем себе такого позволить. Это плохо и грустно, но надо признать эту ситуацию, опять же, от стадии отрицания перейти к стадии принятия. Вот вы говорите, европейцы тух соображают, точнее, я говорю, не тух соображают, а медленно. Но верно. А сами-то мы тоже хороши, тоже бродим и говорим, дайте выборы, нам сейчас выборы устроим. Отлично, давайте выборы устроим, давайте базу соберем. И где эта база окажется на следующий день?
Ну, это прискорбно, потому что я думал, да. Выборы-то вы бы выиграли бы эти.
Что взяли, что я вообще стала в них участвовать.
Вот так же, как вы участвуете в платформу, идете, как бы вроде и не хотели,
я
а
не
идете.
Возражаю против своего выдвижения. Давайте так. Опять же, список абсолютно составляется волюнтаристски, в хорошем смысле, то есть по воле руководства Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Какая там процедура, мы не знаем, но уж точно никакого подсчета голосов там не
происходит. Всенародные выборы вы бы точно выиграли, а кто должен их выиграть?
Спасибо, дорогой
Илья. Есть какие-то другие варианты какие-то?
А всенародные выборы кого?
Главного оппозиционера в эмиграции.
Какой я оппозиционер? Оппозиционер борется за власть. Оппозиционная деятельность предполагает...
Это вы опять термины все эти...
Это не термин, это правда. Это правда. Оппозиционная деятельность — это борьба за власть, за какой-то ее кусок, фрагмент.
Ну, это я знаю, но мне кажется, людям это не важно.
Ну, хорошо, замечательно. Поэтому люди употребляют термины неправильно, называют морковку капустой. Ну и что, мы будем как-то вот мириться с этим?
Ну, мы же не будем их ругать, это же люди.
Нет, мы не будем их ругать, мы их будем просвещать. А потом догонять и еще раз просвещать.
Хорошо, про просвещение. Вот у меня есть... А что вообще, ну, как бы, опираясь на исторический опыт, могла бы делать оппозиция в изгнании вот в данной ситуации? Не хотите сказать, не оппозиция, хотя, мне кажется, всегда это называют оппозицией.
Диаспора.
Диаспора. В такой ситуации, что бы она могла делать эффективно, а не может?
Диаспора может делать эффективно и делает два сорта вещей. Первое – это образовывать медиа, а второе – это образовывать правозащитные и помогающие структуры.
Это и так происходит.
Правильно. Вот хорошо, измечательно. И дальше должно происходить. Это очень полезная и плодотворная деятельность. Также... Диаспора может влиять или пробовать влиять на выборы в тех местах, где она себя обнаружила. Почему политики в разных странах заигрывают с диаспорами? Потому что у них есть голоса. Но это касается только тех людей, которые уже имеют паспорта своих новых стран и, соответственно, являются избирателями. До 2022 года обобщенные русские люди всех национальностей славились тем, что они не образуют диаспор. Вот именно в этом смысле. Во-первых, друг друга они любят и не очень кучкуются. Во-вторых, приобретя какие-то права, натурализовавшись на новом месте, совершенно не хотят иметь ничего общего с бывшими соотечественниками. 22-й год эту ситуацию, похоже, начал менять. Давайте так, я не скажу «изменил», но скажу «начал менять».
Только паспорта уже никто не горит желанием выдавать.
Да, это правда. Но... те люди, которые паспорта получили заранее, некоторые после 2014 года, некоторые после 2021, некоторые после 2022, начали опять интересоваться, как дела на родине. Я думаю, что это даже не столько произошло из-за удивительных дел, которые на родине творились и продолжают твориться, сколько из-за распространения соцсетей, из-за того, что люди, так сказать, реконнектились с своими оставшимися родными, близкими, знакомыми, одноклассниками, коллегами, а дальше уже коготок увяз, все птички пропасть. Дальше уже ты попал в это, так сказать, русское информационное поле, и тебе от него не спастись. Этих людей я вижу довольно в обозримых, осязаемых количествах на публичных своих выступлениях, которые говорят, мы тут 20 лет, мы тут 10 лет, деточек приводят своих, вот типа хотим, чтобы они русскую речь послушали и так далее. А вот теперь начали слушать, начали интересоваться.
В плане влияния на происходящее в странах проживания, мне кажется, как раз существенная доля людей, выходцев из России в Германии голосуют за АДГ.
Правильно. Потому что мало слушают тех, кого надо слушать. И немецкие власти должны прилагать больше усилий, чтобы не оставлять этих людей наедине с Первым каналом. Они не очень понимают, как это все устроено. И уж точно никто, кроме нас, никто, кроме русских, с этими русскими разговаривать не может. Никакие немцы не знают, где у них вообще уши расположены. Поэтому тут нужно... Вот это требует
в Латвии
государственной
вот
политики.
Как раз-таки Первый канал-то отрубает всеми возможными силами, но при этом россияне, русские живут в Латвии все равно существенной частью поддерживают Путина.
А потому что отрубать мало. Надо альтернативу предлагать. Это вопрос медиаполитики. Вы в этом, я думаю, больше понимаете, чем я. Но даже я достаточно понимаю, чтобы видеть эти довольно примитивные вещи. Вот этот тип диаспорального влияния, о котором мы сейчас с вами говорим, он пока не проявляется. То есть вот нет такого пока, по крайней мере, чтобы там, не знаю, есть огромная там, индийская диаспора в Америке, да, и каждый, кто куда-то баллотируется, он должен с ними там как-то чего-то с ними иметь дело. Потому что, с одной стороны, они американские граждане голосуют, с другой стороны, они индусы, слушают индусов, хотят видеть своих представителей в органах власти и так далее. Я знаю, по крайней мере, один, так сказать, случай, ну, не случай, а план со стороны российского гражданина с другим гражданством баллотироваться в политические органы на территории ЕС, давайте так, с тем, чтобы иметь уже настоящее, так сказать, представительство. Ну и у нас у всех есть, так сказать, заступник всех русских людей Сергей Логодинский, настоящий депутат Европарламента. Это очень большая, так сказать, помощь подспорье. Если бы можно себе представить, что на очередных выборах в Европарламент россияне как-то смассовались и, ну, не хочется говорить вместо того, чтобы там стоять в очередях перед российским посольством. Я сама стояла в очереди перед российским посольством. Это было весело и духоподъемно. Но в дополнение к этим крайне полезным акциям сумели бы сколотить какую-то коалицию, которая бы могла кого-то пропихнуть в Европарламент. Еще, кроме Логодинского. Логодинского тоже. Непременно без него мы совсем пропадем. И вот тогда-то был бы у нас настоящее представительство, настоящий прям целый депутат с полномочиями, с мандатом, с кнопкой, с кабинетом, с табличкой, вот со всеми этими вещами, которых у нас ни у кого нет, вот, и взять неоткуда. Вот это было бы здорово. Депутат, знаете, сколько может всего много? Помните в Хамовниках?
Ух,
как хорошо было.
Только много всего, все поменяли вообще. Вот. Если бы не война не началась, то там просто рай был бы.
Совершенно верно. Помните, как я к вам приходила рассказывать про изменения в Конституцию 2020 года относительно того, как местное самоуправление будет теперь плохо жить? Все да. Рассказал, все как было, и все как есть, и все как будет. Так все и получилось.
Накаркали.
Не я, рабочая группа. Такого накаркала. Так вот. Хорошо же быть депутатом. Я вам все продолжаю напоминать, как это здорово и замечательно настоящим депутатом.
Есть свои плюсы и минусы.
Плюсы перевешивают минусы, я считаю.
Просто не были депутатом.
Я не была. Я много вокруг них ходила с 1999 года, много их перевидала. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. И с конскими хвостами, и с пестрыми значками, и с конскими копытами. Всякие разные. Но да, не была. Так вот, вот это вот диаспоральная, так сказать, работа, деятельность, активность. Может быть, еще у нас у всех впереди, потому что продолжаю смотреть в душу зрителям, надеюсь. Это полезно, это дает результат.
Окей. Но вот Новый год, который начался недавно, нам подарил два международных события. Во-первых, в Венесуэле, не знаю, как сказать, короткая спецоперация по обезглавливанию страны, избавлению ее от диктатора, и как бы, в Иране понятно, что происходит, но тоже обсуждается такой же какой-то похожий сценарий, там Трамп что-то угрожает, что он будет помогать протестующим. Допустим, я думаю, просто сложнее сделать в Иране, похитить Хаминеи, но, наверное...
Может, Моссад попросить?
Тоже хотел. Ну, Моссад в прошлый раз не смог это сделать, так что...
Ну, много чего не смогли.
Вот в этом смысле... Ну, как бы, все равно, я понимаю, что это, наверное, не обсуждается как-то публично, но так-то все между собой обсуждают, что вот бы хорошо бы и Путина бы... похитил Трамп или, я не знаю, Мерц. Должна ли, например...
Или на худой конец Кая Каллас.
Должна ли этим заниматься, например, лоббированием подобного сценария группа-платформа «При пасе»?
Там могут оказаться разные люди, в том числе и склонные к соблазну простых решений. Это уже второе простое решение, которое вы мне, можно сказать, навязываете. Первое – это всем объединиться. Второе, да, это куда-нибудь баллотироваться и всех победить. А третье, значит, украсть Путина. Понятно, понятно. Значит, работа муниципальным депутатом в Хамовниках не научила вас тому, насколько сложна практическая политика. Ладно. Все дело наживное. Дело наживное, жизнь длинная. Значит, венесуэльский пример интересный. Это разворачивающийся, так сказать, в режиме реального времени политический процесс, за которым мы все с увлечением наблюдаем.
Уже пока... перестали, уже за Ираном-то, мне кажется, перестали.
Слушайте, как-то у вас внимание прыгает.
Я про, скорее про зрителей, читателей.
Вы недооцениваете зрителей, читателей. Может быть, простите, они более, так сказать, постоянны в своих симпатиях и интересах. Так вот, смена режима или изменения, трансформации там пока не видать. Из этого не следующего не будет, но во главе государства стоит вице-президентка, которая была при Мадуро, элита на месте, органы, так сказать, подавления всякого инакомыслия на месте.
Выпустили же там политзаключенных.
Вот. Вот один признак, который внушает надежды на какие-то политические трансформации в будущем, это отпуск политзаключенных. Вот тут я пытаюсь понять, что там на самом деле происходит, потому что это не так легко. Вот есть сведения, что отпустили типа 300 человек, но их как-то будут пересуживать заново. С тем, чтобы исправить, как официально сказано, допущенные судебные ошибки. Это может значить что угодно, в том числе попытку потянуть время, пока шаловливая американская администрация не позабудет про них. А там их, например, пересудят ровно так же, а может еще и добавить чего. Такие случаи тоже нам известны, так бывает время от времени. То есть, видите, лишились, так сказать, своего лидера, элиты местные, но не растерялись, не разбежались, не передрались между собой пока. А, я так понимаю, предлагают себя американцам в качестве более надежных переговорных партнеров, чем вот какая-то оппозиция. Зачем трудиться и менять власть, когда можно сделать более сговорчивыми существующих номенклатурщиков и с ними там уже взаимодействовать по вопросам нефти этой мифической. Ну, то есть она не мифическая, но, кажется, она не такая выгодная, как всем кажется. Судя по всему, опять же, тут я совсем на чужую поляну, на чужое нефтяное поле пытаюсь ножкой легкую ступить, но создается у меня впечатление дилетантское, что венесуэльская нефть – это немножко как украинские редкоземельные металлы. То есть они есть, их даже много, и они страшенных денег стоят, если их только все их извлечь оттуда. Но то, что было легко и выгодно извлечь, уже, кажется, повыковырили. А то, что осталось, дорого, труднодоступно и не так, чтобы прям вот легко продастся. Опять же, может быть, это в высшей степени поверхностная аналогия, но какое-то вот такое впечатление возникает. Как бы то ни было, возвращаясь к вашему вопросу, видите, мало украсть одного какого-то интересного человека. Тут, конечно, вопрос, какова в какой модели степень персонализации. Чем выше степень персонализации, тем выше шансы, что если персона-то это денется куда-нибудь, то все и развалится. Если есть какие-то институты, на которые можно опереться, то она сохранится. Опять же, к добру или к худу. Может, мы хотим, чтобы она развалилась. Может, мы хотим, чтобы она сохранилась. Может, нас пугает призрак хаоса. Вечно всех пугает призрак хаоса. Поэтому все предпочитают ужасное, так сказать, настоящее, туманному будущему, как это называется по-английски.
Лучше Северная Корея, чем революция.
Совершенно верно. Это the devil we know, да, знакомый. Знакомый черт. Почему-то кажется лучше незнакомого черта, хотя это довольно такое логически сомнительное рассуждение. У нас в случае с Российской Федерацией интересно подумать, каковы у нас институты, которые переживут Путина. Вот давайте примитивизировать ваш вопрос, да, еще больше.
Куда уж, чем... казалось бы.
Да, да, действительно. Но давайте попробуем. В Венесуэле что есть, кроме Мадуро? Значит, ну, во-первых, Мадуро там не так давно сидит. Во-вторых, у них есть какой-никакой опыт передачи власти от одного к другому, к преемнику, правда, но вот Уго Чавес умер, значит, Мадуро ему наследовал. И не так давно у них были все-таки относительно конкурентные выборы. Хорошо так фальсифицировать, они научились, кстати, подозреваю, что не без нашей помощи Российская Федерация, многие страны учат плохому, научились они только ближе к середине десятых годов, значит, к концу десятых годов, когда вот особенно охотно они стали заводить свою шарманку с референдумами. Типа, давайте народ спросим. А референдумы – любимые игрушки диктаторов. Это не инструмент народовластия вообще ни разу. что отдельная тема. Так вот, значит, но все-таки у них есть какие-то воспоминания о том, что когда-то выборы были худо-бедно конкурентными. Есть оппозиция, которая недавно принимала участие в выборах, не пыталась зарегистрироваться в 2018 году, после чего всех перетравили, да, а баллотировалась. И, по мнению многих судей решительных и строгих, даже и победила.
По-моему, это же был статус параллельного президента, я помню, американцев.
Вот, вот, было такое дело. Значит, там есть правящая партия, которая немножко больше похожа на настоящую партию, чем наша «Единая Россия». Есть какая-то худо-бедно из, значит, кусочков сшитая идеология. Вот это вот боливарианский социализм, недра народу, значит, все организуемся в комитеты и самоуправляемся на местах. В общем, вот какая-то такая история, которая... Почему это важно? Потому что это помогает вот эту партию как-то вот удерживать. Если, например, начальник внезапно исчезнет, они могут между собой сговориться и какого-то нового начальника выдвинуть на тех же основах. То есть, в общем, опять же, при том, что Венесуэла всегда является таким примером из учебника самой неэффективной автократии, которую вы можете найти на лице земли, они действительно разорили свою страну. До четверти населения от них уехало. Это просто, ну, это как администраторы, это катастрофа. Значит, наши по сравнению с ними, это гении управления, мастера экономического роста, виртуозы банковского регулирования, все что угодно. Но при этом, в нашем случае с институтами хуже. Во-первых, начальник сидит 25 лет. За это время все успели уже лишиться человеческого облика и позабыть, как это и людей позабыл, мы давно так живем. Вот давно так живут и деградировали, конечно, сильно. А партий нету вообще совсем никаких. Значит, на Единую Россию никаких надежд. Даже в том смысле, в каком всякие бывшие правящие партии при автократиях принимают участие в демократических транзитах. А в Тунисе, например, это дело было. И в других местах тоже. Потому что у них есть какая-то база поддержки. Наша это Единая Россия. Даже нельзя сказать, что она разбежится. Потому что, чтобы разбежаться, надо сначала сбежаться. А этого не происходит. Она просто растворится, как растворяется очередь в кассу, когда окошко закрывается. И говорить этим людям, что же вы же тут стояли такой фалангой, плечом к плечу, куда же вы все? Вот, ну вот стояли, когда в кассе выдавали, не выдают, мы не стоим, дураков-то нету. Значит, это с этим тоже беда. Остальные партии, КПРФ была когда-то партией, но тут руководство стареет с 21 года, когда они опасно хорошо для себя выступили и на низовом уровне стали сближаться с Навальным. Их погромили. Ну, вот кого лось затоптал, кого еще куда задевали. В общем, там тоже, я боюсь, нечему будет возрождаться, даже если железная пята диктатуры с их чувствительных мест привстанет. Значит, из институтов имеется гражданская бюрократия, это институт. Люди меняются, практики воспроизводятся. Политическая полиция, тоже институт. Сто лет уж. Более 100 лет с 1918 года в разных формах воспроизводит самое себя. Ничего, как это, ничего не попишешь. Институты, они разные бывают. Не все институты одинаково общественно полезны. Главное, их свойство всего лишь самовоспроизводимость, а не общественное благо. Значит, это есть. Что еще есть? Региональные элиты в национальных республиках, может, и есть. Пожалуй, даже скорее да. В так называемых русских областях и в национальных республиках, которые не национальные, типа там Мордовии какой-нибудь, да, не найдем, не видать. Вот эта вот политика рассаживания варягов дала свои плоды, и что еще дает замечательные плоды, это вот уже 2 года идущая кампания по, ну, просто по их посадке, массовой посадке, давайте назовем вещи своими грубыми и неприятными именами. То есть, с одной стороны, вот, ну, можно ли, вот вопрос для политолога, да, вопрос политолога другому воображаемому политологу, воображаемому собеседнику.
Я, кстати, политолог по образованию.
Да что вы, а какая у вас специализация?
Международные отношения. Ну, вообще, я плохо учился.
Большинство людей, которые учились политологии, занимались международными отношениями. А какой-нибудь регион у вас есть любимый, или вы чем там, так сказать, интересовались?
Я, кажется, сказал это вообще. Ну, давайте забудем. Хорошо.
Тема диплома какая была?
Страна Вышеградской группы.
Вот, видите, а говорите регионы. Нет, есть у вас регион. Регионалист вы, значит, регионалист-международник. Знаете, как замечательно. То есть вы можете сами давать комментарии по, например, там, в Польше, когда что-нибудь происходит, и в других окрестных странах. Вот, вот. Вы, может, и польский язык знаете?
Нет.
Ну ладно, тоже, опять же, дело наживное. Специализация – это важно.
Отвлеклись.
Окей, мы отвлеклись. Так вот, вопрос вам теперь уже не воображаемому, а реально существующему политологу. Возможно ли в системе с такой степенью персонализации, с такой долгой историей этой самой персонализации. И концентрация власти прямо в последние годы с разрушением немногих оставшихся институтов, после того, как этой персоны не станет, пережить это, опираясь на ну, вот те два, которые мы нашли, на гражданскую бюрократию и на политическую полицию. На это можно, так сказать, ехать-то вообще. А больше ничего нету. Вот чего не хватишься, ничего больше нету. Либо начнется действительно война всех против всех, вот эти вот группы интересов, которые никак... Понимаете, то, что группы интересов существуют, они же там властные группировки, кланы, грибницы и прочее, это само по себе не хорошо и не дурно. Это просто способ структурирования социальной материи. А плохо то, что они никак не выражены публично. Вот опять же, хороший вариант, это когда у вас там есть какой-нибудь клан Собянина и клан там, не знаю кого, Шойгу, а у них есть своя фракция. И какие-нибудь средства массовой информации. Ну, Собянин наполнил средств массовой информации. У Шойгу тоже был целый телеканал. Но к этому привязаны какие-то политические структуры, через которые они могут выражать, артикулировать свои интересы. И интересы могут обсуждаться. И как-то там они друг с другом, знаешь, будут торговаться, а не стрелять. А когда этого ничего нету, и начальник, который является арбитром и верховным разрешителем всех споров и хранителем великого равновесия, куда-то девается, то начинается вот эта самая мексиканская дуэль. В смысле, каждый держит каждого на прицеле. И интересно, куда они дернутся. Опять же, за последние, теперь уже 4 года, все эти группы активно вооружались ведь. Теперь у много у кого есть свои маленькие симпатичные ЧВК. Так... А у кого нет, так можно завести быстро.
Ну и к чему это? Чтобы будет хуже без Путина или что?
Нет. Хуже, лучше – это детская какая-то терминология. Кому будет лучше, кому хуже. От войны хуже стало или лучше? Кому-то лучше стало. Ну, денег так, прибавилось.
В целом хуже стало.
В целом хуже стало. Кстати, того же мнения придерживаются и респонденты в Российской Федерации, когда Левада задает им этот интересный вопрос, как СВО-то больше пользы или больше вреда принесла. Вы знаете, довольно устойчивое преимущество тех, кто считает, что больше вреда. А какой вред, когда спрашивают? А говорят, народ поубивало много. То есть все-таки как-то людям это все-таки не нравится. Так вот, поэтому хуже-лучше явление относительное. Я-то надеялась бы на то, что при такой, так сказать, институциональной бедности, все же страна городская, образованная, и преимущественно, так сказать, народ занят не физическим трудом, поэтому, ну и демографическая пирамида такая, что материала для гражданской войны не то чтобы очень много. И еще одна штука, которую у нас нету, а в Венесуэле есть, и слава богу, потому что у нас, сейчас скажу почему, как-то не было бы счастья, да несчастье помогло, а у нас нету этих самых коллективов. То бишь, у нас нет вооруженных банд, которым позволяют существовать, потому что они выполняют какую-то политически важную цель. Был такой Пригожин, Евгений Викторович, вспоминаете? Выразительный был мужчина. И ораторствовал зажигательно.
Но разбился, к сожалению.
Но, да, игрался с опасными предметами, и теперь его с нами нет. А, так вот, поскольку государство наше забюрократизировано сильно, то оно желает все регулировать. Поэтому всякие худо-бедно самостоятельные акторы их нервируют. И в данном случае это идет к общественному благу, потому что если бы у нас еще вот эти вот бродили бы какие-то вооруженные группы, то вот они, когда начальство уходит, вот они просто начинают эту самую гражданскую войну устраивать самым лучшим образом. Может быть, такие банды у нас сколотятся из многочисленных ветеранов. Но хотя бы то, что в момент X пресловутый, когда, как уже было сказано, часы, эти именные часы Валерия Соловья покажут точное время, а этот момент настанет, не будет уже готовых структур, к которым можно прибиться, а надо будет создавать новые. Это какой-то дает зазор. Это не гарантирует нам отсутствие кровопролития. Потом я боюсь, что ну, чем дольше это все сидение продолжается, стояние на Угре и сидение значит, в Ново-Огарёво, тем хуже будет потом. Вот насчет хуже-лучше. Вот если худшее, если плохое, это вооруженная, так сказать, борьба всех со всеми, резня и хаос и провал городской инфраструктуры, то чем дольше оттягивать и проедать будущее за счет настоящего, тем выше вероятность. Конечно, если бы, опять же, чем ближе это бы произошло к началу войны, когда еще общество не настолько было изуродовано, настолько было подвергнуто принудительному одичанию, которому оно подвергается эти 4 года, было бы лучше. Но что теперь вздыхать об этом?
Я вообще говоря, такой долгий ответ. Я вообще говоря, хотел скорее спросить, насколько это вообще уместно для оппозиции, в изгнании, для диаспоры, как бы настаивать или предлагать, или поддерживать внешнюю интервенцию по избавлению от диктатора?
Не знаю. Кому-то, может, норм, кому-то нет. Я не призываю к тому, что мне не до конца понятно. Я вообще стараюсь не рассуждать о том, в чем я не разбираюсь совсем. Поэтому нет, я не лезу в военные вопросы никогда и вообще ни в какие вопросы вооруженного насилия, кроме как вот на таких основаниях, о которых мы с вами только что говорили, а я в это дело не влезаю. Как говорила героиня «Горе от ума», сударыня, мое ли это дело? Мое ли это дело, Илья?
Это наша страна, наше дело. Но вопрос в том, должны ли все вопросы по там, власти и прочему решаться изнутри, или можно привлекать внешние силы? Мне кажется, это вопрос... Ну, там, например, когда была гражданская война в прошлом веке, позапрошлом уже?
В прошлом.
Там вот были всякие... Интервенции
были. Да. Ну, и много ли от них было толку? Вопрос, можно ли сменить режим снаружи? Это интересный, опять же, вопрос, который задает себе наука политология. И отвечает, что... Если только вы не готовы заниматься оккупацией, не интервенцией, не спецоперацией, а оккупацией. Оккупация чем отличается? Тем, что вы устанавливаете оккупационную администрацию. То бишь, подменяете существующие структуры власти своими новыми. Ну, потом, может быть, в хорошем случае уходите, оставляя цветущую демократическую федеративную республику Германия. Но сначала вы этим занимаетесь. Вот если вы на такое не готовы, а таких дураков нету на планете Земля сейчас, в том числе в отношении Венесуэлы, даже хотя она маленькая, бедненькая, и можно, казалось бы, ее всю, так сказать, покрыть одним департаментом какого-нибудь не первостепенного американского министерства. Но нет. Так вот... Нет,
такие дураки есть. Это Путин, который пытается оккупировать Украину.
Да, вы правы. Такие дураки все-таки есть. Я сказала, что в современном мире их уже не нашлось, а они такие есть. Но сменить режим в Украине ему тоже не удается. Ему удается отгрызть какие-то куски, которые он в процессе этого отгрызания делает абсолютно безлюдными.
Просто не получилось.
Поэтому дальше... Да, хотел, продолжает хотеть. Я думаю, что это цель.
Но вот вы сейчас ушли от ответа все-таки на вопрос.
Так вы задали вопрос, можно ли сменить режим снаружи. Я говорю вам, что по данным науки
этично ли
нельзя.
Этично ли хотеть и артикулировать это желание?
Хотите этично чего угодно. Это личное дело каждого, чего он там хочет. А артикулировать, ну, слушайте, пусть каждый, кто собирается артикулировать, задаст этот вопрос самому себе. Значит, в истории политической много разных примеров. Были люди, которые, ну, вот опять же, иранская оппозиция вполне благополучно призывает к санкциям, введению санкций и к тому, чтобы Тегеран побомбить. Тоже призывает не то, чтобы прямо атомную бомбу туда сбросить, таких все-таки мало, отчаянных, а чтобы вот так вот точечно, как это красиво умеет делать, например, Израиль, mm-hmm. какой-нибудь бункер еще раз накрыть, или там штаб-квартиру КСИР, призывает, и ничего не смущает их, что они, так сказать, хотят смерти своих соотечественников. Соотечественники соотечественникам рознь. Но еще раз повторю, люди бывают разные. Иранская оппозиция тоже не представляет собой никакого единого образования, и там люди тоже говорят разные вещи. Есть более кровожадные, есть менее. Есть люди, у которых все просто в голове, есть те, которым, так сказать, сложнее. Кстати говоря, люди, у которых все просто, они обычно более успешны в публичной политике, чем другие.
Я даже не знаю, я хотел сейчас сказать, что вы как-то отвечаете не как политик, а потом я подумал, что, наверное, наоборот, как политик, потому что политики обязаны уметь уходить от вопросов.
Я объясняю, понимаете,
политик должен понравиться. Личную позицию, этот вопрос...
Буду ли я призывать к каким-то этим специальным операциям по... Вот нет, не буду, потому что это противоречит моим убеждениям как политолога. Вообще, я знаю, что это ни к чему не приведет. Это приведет к временному, так сказать, consternation, но не более того. Тем более вот такое, так сказать, такое извлечение автократа из постели, пока он еще живой и относительно полномочный, скорее, опять же, оно может привести элиту к двум выводам. Либо они, так сказать, возмутятся таким поведением, поступком, оскорбясь таким, сплотятся и скажут, мы продолжим дело дорогого начальника, либо они порадуются и скажут, отлично, дорогого начальника, значит, мы сплавили, а давайте теперь мы будем, сами будем начальниками, а порядок останется тот же. Опять же, давайте смотреть на Венесуэлу. Будут режимные изменения или нет? Если только хотя бы большую амнистию объявят, это уже неплохо, уже, что называется, спасибо. Но сменится ли модель власти на более демократическую, пока этого чего-то не видать.
Но я к чему вел? Пытался, во всяком случае. Вы себя теперь все-таки ощущаете, называете политиком? Или нет?
Нет, нет, ни в коем случае. Это же не политическая деятельность. Как? Там, опять же, в ПАСЭ, даже если вдруг я туда...
Вы же вот входите в антивоенный комитет.
Хожу. Антивоенный комитет — это тоже
вместе
не...
Вместе с коллегами...
Политическая структура, я бы сказала.
Ну, вместе...
Я участвую
входите
в разных
всякие, вот, да, с европейцами, чиновниками, парламентариями.
Хожу, хожу. Когда зовут, всегда хожу.
Ну, это, в моем понимании, в нынешних условиях единственная возможная, ну, псевдо, но политическая деятельность.
Политическая деятельность – это деятельность по приобретению власти. Можно сказать, что эта деятельность направлена на приобретение влияния власти над умами.
Ну, в том числе, вот вы пытаетесь влиять над умами европейцев.
Пытаюсь на умы влиять, конечно. И на умы всех остальных, до кого могу докричаться и дошептаться, тоже пытаюсь влиять. Это просветительская и экспертная деятельность, с моей точки зрения. Не политическая как таковая. Я не стремлюсь занимать административные посты. А это самое место в ПАСЭ не является административным постом никак. Ежели бы представить себе хорошо, желаете, так сказать, ответов ближе к делу, хорошо. Хотя, на мой взгляд, именно так называемые простые и короткие ответы, вот они-то самые обманчивые и есть. Если представить себе, как говорил Пьер Безухов, ежели бы я был не я, а лучший, умнейший, благороднейший человек в мире и был бы свободен, и Россия была бы свободна, и были бы там выборы настоящие, и тут-то приходит ко мне какая-нибудь симпатичная политическая партия и говорит: Екатерина Михайловна, не хотите ли в список, нам как раз такие люди, как вы, нужны в комитете по законодательству. Как вам такая картина? Прям даже вот, да.
И вы?
И что бы я ответила на
да.
это? Вот не знаю, но могу вообразить себе такую констелляцию обстоятельств. Можно ли представить себе одномандатный округ в родной Туле, куда я приезжаю с пряником в одной руке и с автоматом калашникова в другой? Самоваром, хорошо. И говорю: дорогие тульки, наконец-то мы вместе, вот закончилась наша разлука, давайте я буду представлять ваши интересы в федеральном парламенте. Это немножко труднее себе представить, честно говоря. Партийный список чуть легче. Я сомневаюсь, что, так сказать, ораторы моего типа, которые читают лекции, способны зажечь сердца избирателей достаточно, чтобы те добрели до избирательного участка.
Ну, с вами поработают пиарщики.
И что, они меня научат говорить короткими предложениями?
Думаю, да.
Нет, я научу их говорить длинными.
Но вы все-таки зачем-то же, ну, могли бы просто продолжать заниматься лекциями.
Я продолжаю заниматься лекциями.
Да, я понимаю, но все-таки какую-то...
Это моя профессиональная
Я не говорю, что вы это не делаете. Я говорю, что все-таки другое вы тоже стали делать. И для чего-то же это происходит. Это
из... А когда я была в России, я тоже всякое такое делала. К вам вон ходила в ваше хамовническое муниципальное собрание. В СПЧ сунулась и 10 месяцев прыгала там, так сказать... много, так сказать, печали себе нажив по этому поводу, но не, это было полезно, увлекательно и, возможно, даже не бесполезно для других людей, не только для меня. На митинги ходила, в основном в качестве наблюдателя, конечно, от московской хельсинской группы или от СПЧ до этого, но все-таки ходила в этот центр сбора подписей в 2019 году, торжественно ходила, подписывалась за то, чтобы выдвинулись кандидаты независимые в Мосгордуму. Всех всегда призывала голосовать на всех выборах, пока можно. Еще голосовать. Сейчас уже как-то сомневаюсь. Вот опять же, вот иранская оппозиция, она говорит: не ходите. Призывает не голосовать и хвастается тем, что она снижает явку у себя на родине и тем самым, как она считает, подрывает легитимность режима.
Я
к тому, что такого рода, так сказать, гражданские, не политические, а гражданские активности были свойственны мне и ранее.
Окей. Я думал, просто расскажу, что вы действуете из гуманитарных соображений для помощи россиянам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Ну, собственно говоря, да. Просто та помощь, которую я могу оказать россиянам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, она в основном тоже сводится к их, так сказать, просвещению и информированию. Что мне кажется важным? Значит, по поводу гуманитарной составляющей, что мы с вами должны сказать, что важно, и что тоже, я надеюсь, станет компонентом работы платформы в ПАСЭ, кто бы в нее не вошел. Это постоянное... будирование вопроса о политзаключенных и о возможных обменах. Потому что, ежели американская администрация с Белоруссией так хорошо может торговаться, и столько народу они там выцарапали из белорусских застенков, и еще обещают выцарапать. Если подтвердится информация о том, что в Венесуэле все-таки кого-то отпускают, то, наверное, это тоже происходит под американским давлением. То, может быть, и в нашем случае тоже можно будет это сделать. Для того, чтобы это произошло, нужно все время ходить и надоедать всем этими разговорами. Для того, чтобы этот вопрос был постоянно в повестке. Это очень унылое занятие, повторять 100 раз одно и то же. Но преподаватели, вы знаете, имеют в этом отношении профессиональную привычку.
Я просто, опять же, к чему веду, я все время к чему-то веду. Я обратил внимание, что есть такой вот антивоенный комитет, есть там обычное заявление, они принимают, и там есть указан список подписей, что правильно, наверное. И вот вы там очень редко голосуете, и обычно по каким-то более гуманитарным вопросам, если там про ВНЖ, что-то было какое-то заявление.
Да.
А каким-то более сложным, может быть, даже вы не любите слово политический, но внешнеполитическим вопросом, там, например, когда было заявление про что нужно выдать оружие все Украине для защиты, значит, европейцам, американцам. И даже когда какое-то заявление по поводу реакции на то, что вас всех признали террористами, там тоже нет вашей подписи. Ну, то есть каким-то таким вопросом, не знаю, как их обозначить, раз вы не любите слово политическим, сущностным, не знаю.
Непрофильным. Непрофильным.
Вы не подписываетесь.
Не подписываю. В чем не разбираюсь, туда не лезу. Такой мой священный принцип. Про дальнобойное, оружие ничего не знаю вообще. Насколько оно дальнобойное, что такое дальнее, что такое ближнее. Полезно это для войны, военных целей или, наоборот, вредно для военных целей. Вообще не понимаю в этом ничего. Поэтому и подписываться не буду. А что касается заявления о том, что нас всех признали террористами, честно говоря, не помню. Может, что-то и пропустила. Но что там было? Что там было сказано? Что это неправильно?
Скорее всего, я не знаю, там, наверное, как
не обычно... хотим насильственно захватывать власть, хотим, чтобы она добровольно как-то, так сказать,
раньше
отдалась.
Все время оппозиция в таких случаях говорила, что раз как бы нас щемят, извините за термин, то значит боятся. Обычно так. Я не знаю, может быть, в этом случае этого не было сказано, но я точно помню, что всегда это...
Ну, давайте
сажают,
так.
Сажают, значит, боятся.
Опять же, я немножко в иной форме, но похожую мысль высказал в самом начале. А если такая была реакция с возбуждением уголовного дела против всех членов антивоенного комитета, не дожидаясь, кто из них войдет в состав платформы, кто не войдет, а только по итогам голосования о создании такой платформы 1 октября прошлого года, то, и кроме того, такие экзотические статьи, не экстремизм какой-нибудь, понимаете ли, а создание террористического сообщества и насильственный захват и удержание власти, очень редкие, экзотические, и, я бы сказала, патрицианские статьи. То есть это для нобелей, если говорить, вот, так сказать, не в тех терминах, в которых мыслят эти люди, но в тех понятиях, в которых они видят мир, это не для плебса, а для патрициев. А, опять же, это они так думают, это не я так оцениваю. То это говорит о том, бояться, не бояться, это категория психологическая, но серьезно рассматривают это.
А как, кстати, я когда вот вы вспомнили про ваше заседание в СПЧ, все-таки какие
ощущения?
СПЧ, да. СПЧ. Не, ну, я, да, может быть, плохо сказал. За 8 лет пройти путь от члена СПЧ до террориста, которому там все может тратить только МРОТ в месяц.
Там побольше. А, да, МРОТ, правильно, МРОТ. Было 10 тысяч, потом прибавили. Чуток.
Как-то это круто, да?
Вы знаете, да. При том, что я это делаю все время одно и то же. Более того, как многие жалуются, еще и говорю почти все время одно и то же, что является базовым преподавательским навыком. Поэтому на моем примере очень хорошо видно, как сдвинулась российская государственность в своих проявлениях. Понимаете, я-то такова же, какова я была, когда они меня позвали зачем-то, это тоже, я думаю, было довольно легкомысленно с их стороны, но позвали меня в декабре 2018 года в Совет по правам человека и развитию гражданского общества. Я с тех пор не изменилась.
Да, вот мне не удается вас никуда...
Не радикализировалась, да. Не обматываюсь никаким флагом, не призываю никого топить и вешать. Опять же, мои базовые, так сказать, установки, убеждения и прочие позиции, какие были, такие остались. То есть я, давайте хорошо как-нибудь торжественно скажем, как полярная звезда, где была, там и сияю изо всех сил. А вот, понимаете ли, государство российское, вот его перекосило очень сильно за это время. Я всем рекомендую это удивительное наблюдение, потому что оно помогает действительно как-то вот отсчитывать степень этого, степень и глубину этого закоса.
А вы думаете, вот на людей, ну, я вот как раз еще, когда, мне кажется, началось это с Акунина, по-моему, первым вот из... Ну,
да-да-да, он один из ранних таких террористов, да.
А на людей, вот на россиян, может быть, на... ну, не знаю, не искушенных политики, но которые точно знают Акунина и почти наверняка знают вас, на них это какое впечатление должно производить? Вот, знаете, теперь Акунин террорист, и теперь Шульман террорист. Они такие, да, мы всегда это знали, просто как бы не додумались. Но точно, они, это было в них, мы
конечно,
согласны.
Конечно.
Или как бы они должны тогда все начать поднять насмех это государство?
У Акунина хоть борода есть.
Они должны тогда начать, как в Советском Союзе, там, насмехаться над Путиным на кухне. Или, ну, такое ощущение, что такого тоже не происходит.
Ну, в комментариях пишут, вот как похорошили террористы при, так сказать, позднем Владимире Владимировиче. Раньше это были какие-то жуткие, опять же, бородатые мужики, а теперь вот какие приятные, интеллигентные люди. Ну, смотрите, как мы можем узнать, какое впечатление это производит? Да никак. Ответ читайте в нашей новой книге «Никак». Могу вам сказать, что после того, как это случилось, когда вот пошла эта информация, некоторое небольшое, но какое-то заметное для меня и Google аналитики количество народу отписалось, например, от YouTube-канала. Люди боятся быть подписанными на кого-то, кто вот... А потом скажут, что вы тоже состоите в этом террористическом сообществе.
Что? 5 человек? 7?
Ну, давайте так, меньше 10 тысяч... Ну, наверное, больше 5. Потом какие-то еще приписались. Ну, опять же, это же, так сказать, море, приливы и отливы, такая нестабильная среда. Но вот такое заметно. Я этих людей совершенно понимаю, если они внутри РФ. Пожалуйста, смотрите, посмотрите, не подписавшись, ничего страшного, я как-нибудь я переживу эту потерю. То есть кто-то боится. Кто-то, ну и потом, понимаете, каждый же, вы говорите, все знают. Известное, известно немногим, как известно. А подрастают какие-то новые поколения, которые не знали ничего раньшего, и для которых это будет первое знакомство с нами, с Акуниным. И вот это кто? А это вот там, террористы. Ну, наверное, это может произвести на людей, так сказать, тяжелые впечатления. А уж насколько оно будет тяжелое и в какую сторону эту тяжесть перевесит, в сторону того, что они подумают, что государство безумное, или в сторону того, что они подумают, что эти люди какие-то стрёмные, и надо держаться от них подальше. Посмотрим. Конечно, понимаете, дело же не в ярлыках. Дело в затруднении доступа. Дело в том, что никакая российская платформа ни в какой форме не может, не то, что меня там пригласить, хочу что-нибудь поучаствовать, но и не будет меня цитировать. Вот не будет вообще никак для того, чтобы не заморачиваться. Если, так сказать, единственный мой способ появиться в российских новостях, это когда мне какой-то очередной штраф там присуждают или рассказывают мне, что я нахожусь под заочным арестом. Это вот такое мое участие в российском легальном, разрешенном, не под VPN-ном информационном пространстве. Это плохо и ужасно. Ужасно, что я не могу преподавать. Ужасно, что мои студенты, так сказать, деточки мои бесценные, вместо того, чтобы слушать меня, слушают какую-то ересь, их кормят токсичными отходами, вместо того, чтобы, так сказать, они изучали общественные науки. Вот это плохо и тяжело. А кто там про меня чего подумает, это уж как-нибудь я справлюсь с этим.
Короче, предъявляют вам, несмотря на ваш статус, претензию за...
Статус мой? Какой статус у меня?
За... Ну, как...
Официального святого, что ли?
Ну, культ личности мы же обсудили. Предъявляют претензию за то, что вы рекламируете VPN, который, по мнению там, каких-то группы людей, ну, в первую очередь, я так понимаю, издание СОТА, извиняюсь за то, что цитирую, что он, это опасно, потому что это связано с ФБК, с Волковым, но и вы террорист, и что это, так, поскольку надо покупать в том числе россиянам через какие-то российские системы, то это, в общем, все приведет к тому, ну, как минимум, может, что этих всех людей будут, как вот донат ФБК за покупку этого VPN, значит, сажать. Вы это вообще видели? Такие
претензии. Вы, очевидно, видели больше, чем я. А я вам могу сказать то, о чем я могу говорить с некоторым основанием. Значит, техническая сторона дела для меня, так сказать, сложна, но я могу сказать вам совершенно точно, что я не получаю никаких платежей, не принимаю никаких платежей. И то, что...
Это понятно.
Да. Значит, то, что эти люди покупают, со мной не связано никаким образом. Значит, с ФБК это тоже не связано никаким образом. И Леонид Волков там вообще, насколько я понимаю, рядом не проходил абсолютно. А для меня ценность этого предложения состоит в том, что там можно иметь доступ без интернета к контенту. К моему бесценному контенту. Я вижу, как люди в России все больше и больше лишаются доступа к интернету. Не к Ютубу, а к интернету как таковому, даже уже к Телеграму. Вот это меня ужасает, потому что, ну, это прям вот действительно ощущение сжимающегося пространства. Когда с Ютубом стало плохо, мы стали публиковать в Телеграме такие сокращенные, в смысле, так сказать, технически ужатые записи, статусы, чтобы люди могли слушать только аудио и видео, и аудио, чтобы можно было это делать без интернета. Теперь и это уже становится проблемой. Поэтому тут нужно, чтобы у людей был какой-то доступ к некой библиотеке контента. Повальное отключение не, так сказать, не исключено. То есть вообще ничего не будет. Будет как в Иране. Опыты шатдаунов есть. Поэтому тут нужно прокладываться какими-то многочисленными вариантами, которые позволят вам быть на связи с миром, вообще понимать, что вокруг вас происходит, мобилизуют ли вас завтра, является ли уголовным преступлением то, что вы там дышите через раз. Кто вам про это расскажет, понимаете? Кто-то должен вас обо всем этом проинформировать. Это не вопрос даже уже там вашего удовольствия и развлечения, инфотейнмента или повышения вашего образовательного уровня, хотя это мне тоже очень дорого. Это вопрос просто вашей информационной безопасности. Поэтому никаких списков покупателей не существует, ко мне никакие платежи не поступают, никаким другим организациям, признанным нежелательными или иноагентами, платежи тоже не поступают. Это я проверила. При моей жизни никаких списков людей, находящихся в России, которые могли бы подвергать их опасности, не будет.
Ну, то есть гарантируйте, что никаких угроз нет.
Нельзя ничего гарантировать в случае с государством российским. Я сказала вам только что, что если люди отписываются от YouTube-канала, подписка на который не является, не криминализована вообще никак вообще, это не экстремистский контент. Я не экстремист, я террорист, берите выше. А экстремистский контент – это там отдельная тема. Даже не весь контент, производимый экстремистами, является экстремистским. Эта ситуация является намеренно размытой юридически для того, чтобы все могло произойти по желанию правоприменителя. Поэтому сказать, что завтра что-нибудь еще не примут и не криминализуют вообще оплату VPN, неважно, у кого вы его покупаете, я не могу этого гарантировать, и никто не может этого гарантировать. Когда это станет опасно, мы вам об этом скажем. Значит, вот, скажем так, связи со мной в этом никакой нету. Это я проверила, это совершенно точно.
Вернемся к вопросу о гуманитарной составляющей. Вот захотелось мне спросить вас, почему не стоит ли поддержать Леонида Волкова, которого сейчас Литва лишает ВСЖ?
А каким образом его хорошо бы поддержать?
Не знаю, выступить в его поддержку.
То есть что, морально? Привет передать?
Ну, да.
Обратиться к властям Литвы?
Ну, писать в телеграм-канале «Сочувствую Леониду», как его по батюшке, Волкову.
Знала. Михайловичу. Думаете, это как-то его, так сказать, морально поддержит?
Не обязательно, но мне показалось, что не хватает чего-то такого. Я просто тоже смотрел, что-нибудь высказываюсь на эту тему.
Напишите, если вам кажется, что такого не хватает. Вы-то с ним наверняка больше моего знакомые. А дело не в том, что я такая бессердечная, хотя
я... Плюс к тому же на почве этого кейса могут и другие начать.
Я, так сказать, индивидуальным случаям стараюсь не приматываться. Вообще, если вы посвятили время изучению моих социальных сетей, вы, может быть, поразились, как мало там вообще фамилий. Да? Разговаривать про персональные охотников много и без меня. А вот про институты и концепции вот этого меньше. Поэтому давайте каждый будет делать то, к чему он более способен. Если я начну публично проявлять эмпатию, боюсь, это не будет выглядеть особенно натурально. Но кроме индивидуального, тут есть и институциональное, о чем вы верно упомянули. Значит, ситуация, в которой человек лишается документов, статуса, возможности жить в стране, потому что он что-то сказал,
причем или потому что о нем
чего-то сказали. Это ситуация, которая неприятным, так сказать, узнаванием отзывается в сердце каждого россиянина. Значит, у нас гражданство так называемого приобретенного лишают только так, за что угодно, в том числе гражданство приобретенного, там, когда еще было 14 лет, есть такие случаи. Не будем показывать пальцем. Поэтому эта практика нам знакомая и неприятная, скажем так, неприятная. ВНЖ – это очень хлипкий статус. Это ровно то, что называется по-русски «птичьи права». Вот по этой причине эта платформа-то нам и нужна, чтобы как-то, опять же, не для того, чтобы кого-то индивидуально защищать и морально поддерживать, а для того, чтобы каким-то образом говорить в том месте, в котором представители разных европейских и неевропейских правительств будут слушать, что не надо, так сказать, людей обижать на основании каких-то туманных там обстоятельств. Другое дело, что многие страны, в особенности страны, находящиеся на фронтире, поэтому ощущающие не без резона себя небезопасно, понапринимали разного законодательства, в котором угрозы национальной безопасности понимаются тоже так довольно размыто. Я бы сказала, почти с российской степенью размытости. Обвинять их в этом затруднительно, потому что положение их действительно невеселое. Соседушка у них такой, что тут поневоле озвереешь. Но Плохо то, что всякие практики чрезвычайного времени, оправдываемые тем, что война идет, а если не идет, то завтра пойдет, они имеют свойство расползаться на другие места и времена, когда уже никакой непосредственной угрозы нету, но эта угроза слишком выгодна любым правоохранительным органам, любым силовым структурам и очень многим правительствам для того, чтобы просто так от нее избавиться и сказать, что все, выдохнули, мирное время началось.
Но спрашивать про суть того предъявленного господину Волкову у вас, наверное, не имеет смысла.
Я боюсь, что я тут не так...
Ну, там это про РДК же...
А предъявленного-то кто предъявляет?
Ну, все начали предъявлять, украинцы...
А, вы предъявлять имеете в виду в смысле, что кто-то опять что-то в соцсетях написал? Нет, это я ничего не знаю.
То, что... Почему лишают Волкова ВНЖ? Что он написал в том опубликованном сообщении?
Не-не, что предъявляет ему Литва?
Ну, она это и предъявляет, что нельзя так, мы вас приютили, а вы про Украину так плохо говорите, и все начали сейчас, ваши коллеги по антивоенному комитету или тоже другие кандидаты в платформу, начали говорить, что с РДК надо вообще-то дружить, зря мы раньше с ними не дружили, вообще-то это,
да, а кто это говорит?
Полезно. Ну, вот Милов так высказался, мне кажется.
Интересно.
Зря мы раньше с ними как бы не сотрудничали. Вот.
Вот про РДК тоже вообще ничего не знаю. Илью Пономарёва видела в городе Вашингтоне
в 2016
году. Это правда, это правда. Слушайте, нельзя быть специалистом по всем вопросам. Совсем нельзя. Надо, мы с вами про специализацию говорили. Вот, надо иметь специализацию и углублять ее.
Ну, позицию-то можно иметь, углублять. Даже не являясь специалистом.
Да, но позиция должна на чем-то все-таки основываться, а не просто на, так сказать, случайном моральном чувстве, которое у вас возникло в одну сторону, а завтра оно в другую сторону возникнет. Вы еще что-нибудь прочитаете, еще какую-нибудь жалостную картинку увидите, или наоборот, картинку, которая вас разозлит. Как там было слово прошлого года, одно из слов прошлого года по версии Оксфордского словаря? «Ragebait». Угу. Вот это вот очень популярный вид контента. А, кстати, я вот назвала Илью Пономарёва, потому что я его все-таки видала. Но он же, по-моему, больше не имеет отношения к РДК. Или имеет, или не имеет.
Он не имел
отношения
к РДК.
Они как-то разругались между
собой. Вы сейчас оказываете,
простите,
что вы не следите.
Да, вообще вот не слежу, видите. Это я не то, что пытаюсь произвести на вас впечатление своей наивностью. Увы, все так и есть.
Он отвечал за Легион Свободы России, но тоже уже не
отвечает. А это другая структура?
Да.
Окей, хорошо. Давайте вы мне расскажете. Я буду знать тогда в конце этого разговора больше, чем я знала в начале.
Ну, я могу консультацию после эфира.
Хорошо.
Окей. А Берлинскую декларацию вы подписывали?
Нет.
А это не обязательное условие участия во всем этом процессе?
Нет. Вроде бы надо будет ее подписать тем, кто войдет в платформу.
А почему? Ну, видимо, тогда решите, подписывать или нет. А почему не подписали?
Да вы знаете, меня не было на этой берлинской конференции в 23-м году, а с тех пор, как никто мне не предлагал, а я, вы знаете, когда меня не зовут, я никуда не иду.
Ну, там все время же обсуждается вот этот конфликт между Карамурзой и Каспаровым, там тоже это было.
Карамурза подписал. Милов подписал.
Он сначала не подписал, а вот ему это предъявили.
Вот Наталья Арно тоже подписала.
Да. И вот в этот момент вы такие, ой, надо же и мне подписать.
Нет, а меня никто не просил.
Так нет, вы сами таки подумали, а вот они же...
Нет, как-то такая мысль не промелькнула у меня. Ежели...
Каких-то нету там принципиальных противоречий у вас, чтобы ее подписать?
Я понимаю, как это прозвучит от имени члена антивоенного комитета, но надо мне прочитать ее подряд от начала до конца. Ежели будет для того необходимость, обязуюсь это сделать.
Да я вас не заставляю совершенно. Я и сам ее, мне кажется, не подписывал.
Ну, а вы почему не подписали?
Меня точно никто не просил.
Подписал ли ты Берлинскую декларацию? Дайте плакат такой куда-нибудь повесим, мы будем смотреть
так
на него.
Сейчас, мне кажется.
Сукаризный. Нет, ко мне никто не подходил с этим вопросом. Вот пока вы не прицепились ко мне. А до этого никто не интересовался.
Ну, будем заканчивать почти. Я хотел задать вопрос, наверное, странный. Я думаю, тебе ответить на него. Но как вы относитесь как бы, к культу вас, который существует, мне кажется, у широкой...
А в чем он выражается?
Но вы не следите, сколько у вас поклонников? Это есть даже у себя фан-клуб, забыл, как это называется правильно, сообщество, любители Шульмана, что-то такое. Не у каждого есть еще отдельное какое-то сообщество. Вот как бы Юру Дудя просто, мне кажется, все любят, и все. Но они как-то это
не институционализируют. Не дарят ему носки, на которых его профиль связан. Мне подарили такие
вот,
один раз.
Вот, значит, вы понимаете, о чем я говорю.
Вы знаете, я понимаю, наверное, о чем вы говорите. Мне, на самом деле, судить об этом труднее, чем любому другому человеку, потому что я изнутри, а не снаружи, наблюдаю за чем-то в этом роде. И действительно, многое проходит мимо меня, потому что меня нет ни в Твиттере, ни в Инстаграме. Поэтому вот когда вы тут меня спрашиваете про какие-то вещи, которые кажутся вам прямо вот небом и землей и базовыми условиями нашего бытия, а я этого ничего не знаю, я правда этого ничего не знаю. Не, опять же, не потому, что я сейчас вам буду говорить, ах, я так занята, но меня просто нету. Вот в этих двух великих соцсетях меня нету, поэтому жизнь проходит мимо. Я скучный преподаватель. Раньше говорил скучный доцент, теперь уже не доцент. Так вот, значит, в начале времен, в 2017 году, когда Алексей Алексеевич Венедиктов звал меня на «Эхо Москвы» на постоянной основе передачу вести, а до этого я туда была приглашаема тоже довольно регулярно, но в качестве гостя разных там особых мнений и других подобных программ, то он мне сказал следующую вещь. Есть, говорит, люди, спикеры, которые создают фан-базу, а есть, которые не создают. И это никак не связано ни с умом, ни с талантом, ни вообще ни с чем. Вот вы создаете. Я его слушал тогда с большим недоумением. Думаю, о чем он вообще говорит. Но оказался прав. Вот что такое специализация и умение разбираться в своем предмете. Я подозреваю, что он был прав и в том, что это не связано никак с какими-то моими персональными качествами. Мне всегда казалось, что я самый скучный человек на свете, опять же, повторяю одно и то же. Не дерусь ни с кем в ресторанах. Личная жизнь моя уныла до последней степени вероятия. Меня только в этих самых в республиканских брошюрках моей фотографии вывешивать, чтобы я традиционные ценности рекламировала. А, в общем, ничего более заунывного невозможно себе представить. Поэтому что там, так сказать, публика находит в себе, какой нужный витамин, я не знаю. Но ежели находит, очень хорошо, я рада. Люди все хорошие, хотят хорошего, говорят приятные слова. Действительно здорово, когда с тобой здороваются в любом аэропорту мира. Вот, или уж не говоря о берлинском метро, только там зазеваешься, говорит, Екатерина Михайловна, вам помочь? Я говорю, да, опять же. Пожилой преподаватель не знает, куда ехать. Не отличает лево от права. Вот, носки, опять же, с профилем.
Носите?
Нет, боюсь. Там, на самом деле, все еще удивительнее. Значит, там два носка, ну, носка обычно два, вязаные. На одном профиль Курникова, на другом мой. А вот Курников лучше, по-моему, удался. Он как-то более похож. Я совсем не похожа.
А ему-то подарили?
Надеюсь, что да. По-моему, там было, кажется, две пары. Одна ему, одна мне. Да, также дарят мне мои портреты, выполненные в разнообразнейших техниках и вышитые на пяльцах, и какой-то компьютерной программой.
Вешайте.
Изображенные. Муж вешает, да. А некоторые так где-то лежат. Вот. Потом елочные игрушки с изображением меня. Но эти я все поотдавала на разные благотворительные аукционы, потому что вешать самое себя себе же на елочку как-то это самое...
Я бы и портрет не повесил, честно говоря.
Что?
Я бы и портрет не повесил.
Не повесил свой, бы портрет. А вот, например, какие-то ваши близкие люди захотели бы, может быть, повесить ваш портрет.
Я бы снял.
А, вот вы как. Хорошо. Ладно. Я подумаю. Приду домой и подумаю, что с этим делать. Вот. Так что из Лего изображают нас с ведущим фигурки. Вот. Во всяких других техниках декоративно-прикладного искусства. По-моему, это мило и приятно. Если людям от этого веселее, то мне от этого точно не грустнее. Я лечу себе мыслью, что поверх этого всего моя просветительская деятельность, дорогая моему сердцу, как-то проникает в умы проникновение через носки. В том числе.
Кстати, подумал, что на Поле чудес еще похоже немножко, там, когда Якубовичу дарили.
Дарят подарки, да, это правда. Дарят всякое. Тоже интересно.
Такой глупый вопрос, но...
Не бывает глупых вопросов. Бывает глупые ответы. Еще знаете, что не бывает? Не бывает так называемых провокационных вопросов.
Ну, я тоже так считаю, но так как почти никто не считает. Просто откуда я вот, опять же, все изучил, смотрю, что вы постоянно, ну, это так видно, куда-то ездите, там лекции, там интервью. Да. Откуда на это силы и желание, и время? И кажется, что именно отсюда возникает ощущение, что есть какие-то политические амбиции, чтобы расширять аудиторию, количество знающих о вас людей, соответственно, потом это куда-то использовать. Потому что, в принципе, ну, вот мне очень тяжело что-то делать, а вы явно получаете кайф от того, чтобы, там, не знаю, дать 3 интервью в день, завтра поехать вместе с Максом выступить, и потом что-то еще, прочитать лекцию и так далее, и так далее. И еще и в посе сходить, ну и так далее.
Всего 4 раза в год. Есть такой не вполне, так сказать, приличный анекдот на эту тему. Пустая беготня утомляет, это любимая работа, придает сил. Понимаете, в чем дело? Вы видите то, что я успеваю, поэтому, да, спрашивают меня, как вы столько успеваете. Вы не видите то, чего я отказываюсь, и то, чего я не успеваю. У меня ощущение, что я не успеваю очень многое, что у меня уже много лет не было каких-то нормальных публикаций научных. Вот. Но зато я преподаю, я этим себя утешаю. Вообще в вузах бывают два типа сотрудников. Одни, которые любят писать и преподают, они для того, чтобы просто у них было место. И вторые, которые любят преподавать, а пишут из-под палки. Вот я второй. К второй категории отношусь, что может быть не очень хорошо, потому что преподавание, ну, как бы, ну, как немножко как актерская работа, сыграл и ушел, а книжка остается. В общем, это отдельная боль, с которой каждый разбирается сам. Вопросы, которые ты задаешь себе о своей профессиональной самореализации. А что касается, можно ли так много выступать, не желая потом, чтобы все эти люди за тебя проголосовали, конечно, можно. Эти люди, тем более сейчас, вне России, за кого они когда будут голосовать, это очень умозрительные расчеты. Желаете, так сказать, разоблачить мою амбициозность, я вам расскажу. Мне не мандат нужен, мне больше нужно. Мне нужно влияние на умы, настоящая власть, а не вот это вот все ваше.
Так чтобы что?
Чтобы люди думали моими, так сказать, мыслями, чтобы люди смотрели. С этим мы разберемся потом, пока я не вижу, чтобы я ошибалась в чем-то существенном. Чтобы люди смотрели на мир через ту оптику, которую я им предлагаю. Всякие другие тоже можно использовать, но моя, чтобы у них тоже была, так сказать, в их распоряжении. Чтобы их представления о должном, правильном и неправильном формировались под моим влиянием. Это страшная власть.
Да, это пострашнее выборов. Да. Что-то я тоже беспокоился даже.
Какие уж там выборы. Выборы для, так сказать, тех, кто поскромнее. Я вам скажу, что любой учитель средней школы имеет такую амбицию и такую возможность.
Но он влияет всего лишь на пару
власть
классов.
Власть учительская страшная.
Пару классов всего лишь влияет, а тут все-таки миллионы людей уже.
Ну, мы не знаем. Зато у учителя они заперты в этом классе, не могут от него никуда деться. А меня хочешь слушай, хочешь не слушай. А поэтому, конечно, преподавание соблазнительная деятельность. В ней вот этот элемент власти выше. Но, опять же, в школе она самая страшная. У этого есть много оборотных сторон. Я никогда в школе не работала, в отличие от многих и многих представителей моего семейства. Я не знаю, как иметь дело с людьми, которые пришли к тебе недобровольно. Потому что моя вся публика, и та, которая там на публичных лекциях, и та, которая на семинарах моих, вот я сейчас во Фрае университете, и та, которая была у меня в РанХиГС с 13 года по 22, это все-таки люди сами пришли. И могут уйти, если их совсем затошнит от политологии, то они могут разбежаться, а школьники не могут, поэтому как с ними справляться, как в них вызывать интерес, который я принимаю за данность, вот это вот мне страшно подумать.
Окей, спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, получилось интересно и весело даже.
Спасибо вам. Да, по крайней мере, чего-то удалось такое рассказать. Чего, может быть, не было, по крайней мере, в такой форме рассказано ранее.
Ну, это вообще классно.
Спасибо.